Сделано в Red Barn.
Всем привет! Меня зовут Арсений Ростов, и это подкаст журнала «Хасл». Здесь мы говорим о последних новостях из мира экономики, а еще обсуждаем проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры нашей страны. Делимся, конечно же, экспертными мнениями и рекомендациями от представителей мира бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Друзья, мы помним, что в нашей стране сейчас идет программа импортозамещения. И, допустим, вот в мае Владимир Путин поручил, чтобы к 2030 году 80% российских компаний перешли на базовое прикладное программное обеспечение. Я тут же хочу немножко зачитать новость, да, 31 октября 2024 года, что российские компании страдают при переходе на отечественное программное обеспечение, оно плохо работает в паре с иностранными, а 62% крупнейших российских компаний испытывают самые разные трудности при отказе от российского софта. Это данные компании Orion Soft. Никто не говорил, что будет легко, это правда. Но вот что же делать нам с такими сложностями? Может ли вообще бизнес перестроить IT-инфраструктуру, IT-систему без вреда для самого себя? И эти важные вопросы я сегодня задам Сергею Члеку, управляющему директору компании «Росплатформа». Сергей, привет.
Да, доброе утро.
Сергей, спасибо большое, что пришли сегодня к нам, потому что есть огромное количество у меня вопросов, связанных с импортозамещением. Вот всегда же этот подкаст начинается с новости, и бывает так, что я озвучиваю там статистику, мнение экспертов, а потом наш гость говорит, что на самом деле, Арсений, это вообще не так. Давай обсудим сегодняшнюю новость. Вот можешь вспомнить своих клиентов и рассказать, правда ли компаниям так трудно отказываться от иностранного софта?
На самом деле, Арсений, все так. Угу. Спорить не буду, переходить сложно. Но я предлагаю отвлечься пока на секунду от вообще разговора про какой-либо софт или хард. И вообще подумать о том, как психологически человек адаптируется к изменениям. Ведь то, что мы обсуждаем, это просто изменения, которые повлекли за собой там определенные факторы, сложившиеся в, там, и в нашей стране, и в связи с событиями, и не в связи с событиями. И здесь, на мой взгляд, крайне важно вот вопрос перехода на там какой-либо другой софт, пересаживания на другой автомобиль, там перехода на другой телефон и так далее рассматривать одинаково. Рассматривать как подход к отказу от привычного. Подход, который необходим в этом, он для каждого разный. Угу. И совершенно нет никаких, в общем-то, наверное, предпосылок считать, что процесс перехода компании на другое программное обеспечение, он чем-то отличается от перехода конкретных лиц, принимающих решения в рамках данной компании, на что-то новое и отказ от привычного, выход из зоны комфорта. И таким образом, я считаю, что рассмотрение проблем и трудностей перехода на там, допустим, российский софт с иностранного, российское железо с иностранного, он вполне себе может быть похож на любой процесс перехода и обновления, который для каждого человека, принимающего решение либо для себя лично, либо в рамках своей компании, он является таким сугубо личным.
В новости, которую мы обсуждали, одной из главных причин сложности называют вот эти вот проблемы с совместимостью, я беру в кавычки, потому что иногда тут вопрос, как ты сказал, наверное, не в совместимости, а еще и в психологии, да, то есть у нас условно у, не знаю, давай так, все привыкли к синему интерфейсу, теперь он красный, и там с одной стороны кнопки, с другой кнопки там одни расширения файлов работают, другие не работают, да, но все-таки вопрос у меня, есть ли такое, что часть российских программ и зарубежных коннектится друг с другом очень плохо вместе работают. Если так, то закономерный вопрос. А почему вообще нельзя полностью отказаться от зарубежного софта? Если, ну, что, в чем проблема? Нет аналогов или просто не хочется, я там, не знаю, переустанавливать систему на большом парке машин, да, и переносить огромное количество данных?
Да, спасибо за уточнение. В общем, мы, наверное, в этой канве вернемся как раз-таки от психологии, ну, непосредственно к проблематике, связанной с заменой софта. Так вот, дело в том, что, как я уже говорил, именно психологически и стратегически каждой компании нужно в случае любых изменений придумывать какой-то план для адаптации к этим изменениям. И этот план, он может быть, там, грубо говоря, по шкале от 0 до 100, так как компания для себя видит приемлемым. И как раз вот эта шкала от 0 до 100, она регулируется степенью риска. То есть принятие решения о том, что мы вообще никуда не двигаемся, остаемся как бы в том состоянии, в котором мы есть, оно тоже приемлемое. И как бы такой ура-патриотизм, который связан с тем, что нет, мы сейчас берем большой молоток, все ломаем и как бы убираемся в помещении, да, там все осколки скидываем в помойку и строим все заново. Это как бы такие крайности, которые, очевидно, являются крайностями, да, по понятным причинам. То есть вот этот самый план по переходу на что-либо, включая софт, он должен созреть где-то посередине этой шкалы. Но в этой шкале на самом деле очень много делений. То есть реально есть очень много возможностей проявить себя консервативно. И как раз, ну, ссылаться на там, отсутствие совместимости и так далее. А есть возможность там где-то дальше центра повести себя вполне уверенно и как бы с чем-то расстаться, да? Вот. И здесь можно как бы можно множество аналогий приводить вот этих вещей. Например, как каждый когда-то перешел на первый смартфон в своей жизни, да, есть люди, которые не перешли на смартфон, а пользуются кнопочным телефоном до сих пор. И у них есть на это свои причины, да. И я знаю людей, которые пользуются кнопочным телефоном и при этом не являются там глубоко пенсионерами, да, а это их там осознанный выбор, который связан с тем, что они просто чувствуют риски утечки каких-то персональных данных, которые смартфон постоянно подслушивает, подглядывает и куда-то передает. И поэтому они совершенно осознанно как бы пользуются именно кнопочным телефоном. Это просто один из примеров. И мы не уходим от темы с софтом. Я просто хочу немножко наполнить эту картину, чтобы было понятно, что это не какой-то вырванный из контекста процесс, а это очень как бы понятная история, которая во многих случаях как раз и вырывается из контекста и возносится в какую-то степень очень больших проблем. Несмотря на то, что каждый из нас, собственно, адаптировался к изменениям много раз в жизни и делал это просто немножко по-разному. Но как бы возвращаясь к истории с замещением софта и вообще как бы изменением подхода к использованию IT-технологий для каждой отдельно взятой компании, очевидные факторы риска, которые возникли, так скажем, неожиданно. Вот. Эффект некой неожиданности, он в этой истории, конечно, ну, сильнее сказался, чем, можно сказать, привычное течение вещей. Вот. Но никто не говорит о том, что этот эффект неожиданности не сыграл, наоборот, свою позитивную роль. И мы это дальше там, с тобой обсудим. Возвращаясь к изначальному вопросу, можно ли перейти на 100% на российское ПО? Я считаю, что этот, ну, гораздо в большей степени да, чем нет. Я не собираюсь, как бы, уважаемую аудиторию обманывать и говорить, что, как бы, на любое абсолютно, для любого действия есть российское ПО, да, и абсолютно везде можно спокойно перейти. Но как раз вот здесь вот можно сказать и дьявол в деталях. То есть тот человек, который не хочет менять привычный образ жизни и не хочет выходить из зоны комфорта, он придумает 1000 отговорок, да? А тот, который хочет, он придумает 1000 возможностей. И как раз я представляю разработчика российского ПО, компанию, которая пишет российское ПО, так скажем, для базовой инфраструктуры, для обеспечения работоспособности виртуализации и средства хранения данных. Причем вот в инновационной форме, о чем мы тоже немножко позже поговорим. Я хочу сказать, что вот эта вот история с тем, что нет подходящего, так скажем, способного выполнить определенные задачи программного обеспечения, оно, вот эта история, она рождает слово «аналог», которое я больше всего ненавижу. Вот. Я считаю, что поиск аналогов – это путь в никуда. Это как раз, ну, характерная и очень психологически обоснованная история, потому что таков уж человек, да, если мы говорим, что нам нужно на что-то перейти, то, естественно, хочется видеть аналог того, к чему человек привык. И чем ближе этот аналог будет, тем легче будет на него перейти. То есть в каждом новом смартфоне мы будем искать аналог айфона, в каждом новом автомобиле мы будем искать аналог BMW и Mercedes, а в каждой, я не знаю, там, новой ерунде мы будем искать аналог лучшего в мире представителя этой самой ерунды. Вот, что бы то ни было, будь то там электроинструментом или, я не знаю, шваброй. Вот, и как раз самую-самую злую здесь роль, самую такую деструктивную, играет вот это стремление найти аналог. И применительно к софту я бы сказал, что нужно не пытаться искать аналог того софта, с которым привычно было работать, и как бы констатировать невозможность его замены тем, что как бы отсутствует прямой аналог. А на самом деле во многом нужно поменять просто подходы к использованию, вплоть до того, что нужно изменить вообще стиль и методику использования IT-технологий для решения каких-то определенных задач. Причем зачастую это можно сделать глубоко, изменив подходы. И, собственно, только лишь небольшое, возможно, изменение подхода и понимание то, что, допустим, та функция, которая делалась одной кнопкой в привычном софте, она может делаться тремя кнопками. Но как бы это все равно приведет к тому же самому результату. И поэтому как бы отсутствие такой же кнопки в новом софте, оно не должно ограничивать людей от того, чтобы принять решение о сочетании, так скажем, изменения подходов и имеющихся в наличии инструментов для решения конечной задачки. И если мы возвращаемся как бы к аналогии с BMW, айфонами, аналогами их, то мы можем, собственно, переформулировать задачу, что нужен не аналог BMW, а нужно средство передвижения, у которого 4 колеса рули-сиденья, способное доставить 4 пассажиров из точки А в точку Б и одновременно привезти груз объемом столько-то кубометров, да, и таким-то весом. И если мы сформулируем задачку именно так, а не аналог BMW, то нам, разработчикам российского софта, будет существенно проще, когда мы понимаем, что за этим требованием аналога стоит как бы реальная задачка, которую нужно, которая является измеримой, не просто, так сказать, набросанной в виде такой фразы, что вот пока вы не будете такими же хорошими, как там лучшие мировые аналоги, вы, значит, нам не подойдете. И мы, как российские разработчики софта, мы уже давно готовы слушать конструктивно запросы о том, что не просто как бы не существует там вариантов перехода или отсутствует совместимость, или как бы нам трудно, нам больно. Вот. Мы хотим слушать что-то конструктивное, исходя из того, что переход неизбежен, и мы хотим быть полноценными участниками этого процесса вместе с нашими горячо любимыми заказчиками, так сказать, преодолевать трудности, но при обоюдном, так скажем, стремлении это сделать.
Вот эта история с аналогами, очень мне понравились твои примеры. Вот у меня вопрос по ним. Это является ключевой проблемой, которая... Ну, не то чтобы ключевой, да, вот еще одной проблемой, да, вот с этим вот, что сделайте нам аналог, которая мешает перейти на российское программное обеспечение. Вот что из-за этого подхода российские программы даже не всегда совместимы друг с другом. Это вот из-за этого или есть этому какая-то другая причина? Потому что, ну, казалось бы, вроде бы база у всех одна, но решения абсолютно разные. Это, опять же, на консюмерский взгляд обывателя, который под капотом вообще ничего не видел, да? Как вообще может быть на самом деле не так?
Ну, отчасти это правда. Именно в том плане, что мы, все разработчики российского ПО, ну, существенно меньше по размеру, чем Microsoft и Google. Uh-huh. Да? Это уж так, собственно, исторически сложилось. И на самом деле Microsoft и Google, они тоже начинали с малого. Да? Это тоже, если мы вспомним, там, как рождался Windows uh-huh. в гараже, как рождался там, первый компьютер там в гараже у Apple, да, у Hewlett-Packard, все сидели по своим гаражам. Вот. Ну, в общем, и тогда как раз говорить о какой-то совместимости тоже было нереально, да, потому что гаражи были там один в Сиэтле, другой в Пало-Альто, mm-hmm. да, а третий там еще где-то. Суть-то мы прослеживаем ту же, да, то есть все как бы разработчики софта, если уж мы говорим о софте, они проходили этот путь, когда у них родились совсем неказистые продукты, и совершенно они не то чтобы добивались какой-то совместимости, они пытались локтями цепляться, значит, и толкаться для того, чтобы люди выбрали их софт и, собственно, побороли бы. И они стремились побороть конкурентов. И история с тем, что несовместимость как раз дает конкурентное преимущество, она сильна, эта история, для, так сказать, начала. И вот я вспоминаю своего папу, который мне говорил, что ты знаешь, вот там в телевизоры Philips там в свое время вставляли электролампы, ну, вот эти радиолампы с определенным цоколем, uh-huh. так что никакие другие радиолампы туда не вкручивались. Вот. А я в связи с этим вообще вспомнил, что по-английски крестовая отвертка будет вообще Philips screwdriver. Вот. Так до сих пор говорят uh-huh. в Соединенных Штатах, там, дай мне крестовую отвертку, дай мне Philips или Torx. Вот, и все почему? Потому что винтики под крестовую отвертку делал Philips, и mm-hmm. как бы другие отвертки туда не подходили. То есть это, ну вот, была борьба прям жесткая. И если мы вспомним там тот же Windows, у IBM была полуось там в тот момент, был отдельно где-то Mac там со своей операционной системой. В общем, все были разрозненные, и как бы в какой-то степени... Нельзя ожидать на российском рынке сейчас того же самого состояния, которое складывалось там годами, десятилетиями на уровне там всей планеты и mm-hmm. IT-гигант. Вот. То есть мы находимся где-то, ну, не в состоянии гаража, но мы находимся еще где-то, где не совсем понятно, что нам более предпочтительно, mm-hmm. дружить или бороться друг с другом. То есть вот эта вот история дружить или бороться, это тоже очень такая великая вещь. Mm-hmm. В свое время даже понятие такое возникло, competition. Вот. Когда-то я работал в славной компании Hewlett-Packard и был шокирован новостью о том, что Hewlett-Packard продает барабаны для лазерных принтеров компаниям Samsung и Canon, да, которые на самом деле являются злейшими конкурентами. И если на там где-то верхнем уровне компания Hewlett-Packard борется за свою долю рынка против там Samsung и еще кого-то, но при этом поставляет им же свои барабаны, потому что они платят деньги за это, и это хороший бизнес. Вот.
Это же самое, что Samsung поставляет дисплей для Apple.
Абсолютно, да. То есть вот этот вот competition, он на самом деле очень, ну, является индикатором такого развитого, здравого, уже созревшего рынка, когда, в общем-то, на рынке доля кошелька заказчика уже очень труднодостижима, ну, определенная, дополнительная, да, и все борются за то, чтобы этот кошелек заказчика немножко там поделить, немножко в свою сторону, да. И как раз когда на зрелом и насыщенном рынке ищется возможность заработать чего-то дополнительно, возникает вот этот competition. Вот. Для российских вендоров сейчас, ну, наверное, это только там начальный этап. Он, наверное, сейчас может быть охарактеризован как консолидация рынка. Если, допустим, 2 года назад мы имели там в каждом, так скажем, сегменте решения нескольких, а то и несколько десятков игроков, да, если мы возьмем там офисные пакеты, допустим, возьмем средства виртуализации, операционные системы, их до сих пор десятки. И то, что является российским программным обеспечением, оно входит в реестр российского ПО, Минцифры. Это вот единственный на сегодняшний день такой индикатор, лакмусовая бумажка. Если у вас есть реестр, значит, вы российское ПО. Если нет вас в реестре, значит, не российское. Вот. Там, ну, боюсь соврать, но больше там уже десятков тысяч программ российских. И как раз когда звучат вот эти вот высокие там призывы, говорят: ребят, ну о чем вы говорите, если у нас несколько десятков тысяч программ в реестре? Как вы можете говорить о том, что вам не из чего выбрать? Вот. Но при этом совершенно верно мы говорим о том, что отсутствует совместимость именно из-за того, что нету вот этой вот достаточного насыщения рынка. Каждая компания, наверное, которая идет по пути развития, она ищет возможность просто заработать себе больше выручки за счет того, что просто больше продать своих продуктов. И на данный момент эта ситуация как раз и отражает то, что нет. С одной стороны, нет какого-то жесткого регулирования. Ну-ка, все ребята сели и подружились, да? И да. Хотя есть зачатки такого регулирования, например, требование представить в реестре российского ПО там не менее 2 или 3 операционных систем российских, с которыми совместимо прикладное ПО, иначе оно утрачивает свою, так сказать, жизнь в реестре. Ну, например, если это какое-то прикладное ПО, не знаю, там, калькулятор условный, который работает только под Windows. Он российский калькулятор, но работает только под Windows. Это уже не устраивает. То есть вот есть уже регуляция, которая не допускает такой программы, будь она даже российской, но при этом, так сказать, подчеркивается необходимость ее вписать в экосистему. То есть она уже как минимум должна работать на 2 российских операционных системах, помимо Windows. Ну вот примерно так это выглядит. То есть с точки зрения именно регуляции это один подход. То есть он, конечно, грубоватый, потому что каждый разработчик, он себя, так скажем, ощущает вполне самодостаточным, да, и очень умным. И считает, что как бы он лучше знает, как ему развиваться и с кем сотрудничать. Вот. А вместе с тем у государства, ну, отсутствует какая-то такая очень глубоко прописанная, так скажем, политика. То есть она вся верхнего уровня. Вот. А с другой стороны, сам рынок еще не является достаточно зрелым для того, чтобы отрегулировать. Есть такое понятие, рыночек отрегулирует. Вот. Вероятно, через там, 3 года от сегодняшнего дня мы получим существенно меньшее количество российских разработчиков как таковых, поскольку произойдет вот это самое авторегулирование, и те, кто побольше, скушают тех, кто поменьше. И, не всегда в плохом смысле скушают, то есть, может быть, и в хорошем смысле, то есть, купят более мелкие компании, сделают, так сказать, собственный портфель продуктов и будут уже под эгидой единой компании работать над совместимостью. То есть, это все вместе называется экосистемность.
Супер. Сергей, вот при подготовке к нашему разговору, если честно, да, я нашел статью... собственно, вашу статью, которая с таким заголовком: «Есть ли смысл переходить на гиперконвергентные решения?» В ней вы говорите, что нет вообще никакого смысла, натягивать российский софт на иностранное железо. Это только нарушает складывающиеся годами практики в принципе использования инфраструктуры. И вместо этого вы предлагаете перейти на гиперконвергентную отечественную инфраструктуру. И, кстати, у нас в студии есть подкаст «Работник месяца», который я тоже посмотрел, тоже с вашим участием. И, соответственно, там об этом прям более подробно говорится, так что, друзья, можно зайти, посмотреть, там прям про гиперконвергентные решения немножко больше базы будет. Вот у меня вопрос, с учетом всего того, что я сейчас сказал, можно ли вот, на двух словах, не знаю, как-то вкратце объяснить, как это вообще все работает, и главное, почему оно работает?
Да, спасибо за вопрос, это больше все-таки относится к моему профессиональному опыту и непосредственно тем, чем я занимаюсь. Но опять вынужден, так сказать, начать с примера, пусть и коротенько, но в принципе конвергенция – это значит объединение. Да? И когда мы что-то с чем-то объединяем, это называется конвергенцией. Ну, такое как бы умное слово, которое можно, в принципе, вообще не употреблять. Вот. А вот уж гиперконвергенция, да, она как бы этот термин показывает то, что это очень сильное объединение. То есть оно как бы усиливается приставкой супер, лазер, гипер там и так далее. Вот. А, собственно, речь-то идет о чем? Речь идет о том, что мы, как бы, когда развиваются технологии, каждая отдельно взятая технология, она может быть чем-то хороша или плоха, или чем-то замечательна. Но существует также еще очень такой позитивный и важный вектор, который не менее важен. Это возможность использовать технологии совместно, то есть объединять их. И вот тут тот самый пресловутый iPhone, да, можно вспомнить. Это как пример того, как все функции объединены в одно устройство. Да, и как бы мы могли бы вспомнить вообще, что такое MP3, революция, да, против аналоговых, ну, или даже цифровых носителей, неважно, там, каких-то носителей, кассет, дисков, сколько было вокруг этого и бизнеса, и так далее. Но MP3 произвел революцию. MP3-плеер, как устройство для проигрывания музыки, это было нечто. Вот. Но сегодня каждый телефон может проигрывать MP3, да, то есть мы как бы отказываемся от отдельного устройства для прослушивания MP3 в пользу конвергентного устройства, то есть устройства, в котором объединены функции работы с интернетом, звонков, прослушивания, просмотра видео и так далее. То есть вот это вот абсолютно четкий пример тому, что о том, что можно сказать про гиперконвергенцию в IT? Только здесь компонентами технологическими являются а. вычисление, б. хранение. И c или 3 – это сеть, связь между ними. И вот эти три, так скажем, основных технологии, каждая из которых развивается по своему, так скажем, пути, а именно вычисление, а именно хранение, и именно связь между ними и вообще доступ к ним извне, то есть их подключенность. А вот именно как сочетать эти технологии в одном изделии является определенной дополнительной там 4-й, 5-й, 10-й технологией. То есть мало иметь эти технологии по отдельности, еще важно их уметь, так скажем, сварить вместе. Вот. И, собственно, то, чем мы занимаемся, это поставка на российский рынок полностью российского решения, которое предоставляет максимально компактную, удобную и надежную связку этих трех компонентов. То есть хранение, вычисление и сеть. Это, ну, если совсем грубо. И работает это, так скажем, из одной коробки, как если бы это было бы одно устройство. И позволяет решить очень много проблем, связанных как раз с совмещением этих технологий. И так уж получилось, что в подавляющем большинстве привычном для и российских, и нероссийских, и вообще в подавляющем большинстве в мире случаев эти технологии до сих пор не используются совместно. Они используются по отдельности, по там, ряду исторических причин. То есть, как казалось бы, что MP3-плеер проигрывает музыку в телефоне хуже, чем это делал бы один большой iPod, да, который представляет собой только устройство для выполнения этой функции. И понятно, что при совмещении есть небольшие, так скажем, компромиссы, да, связанные с тем, что это, ну, неизбежно влияет на там, качество, так скажем. Но при этом приемлемое качество все равно перекрывается удобствами совместного использования. Так что для любых российских компаний сейчас наступил очень существенный момент, когда переход на новую технологическую ветвь развития может совмещаться с переходом на российское ПО. Это очень редкое сочетание. То есть важно как раз, что не ухудшение качества наступает, как это тоже очень распространено, да, перейти на российское, значит, откатиться там куда-то в каменный век. Нет, можно сделать одновременно и переход на другую технологическую модель использования, и переход на российское. Вот, собственно, что мы и представляем.
Хочется поговорить именно о плюсах, да, потому что вот мы какие-то еще минусы тоже затронули и проблемы. Вот плюсы от перехода на наши системы и программы, кроме очевидного, что они никуда от нас не денутся, да, то есть это как бы очевидный плюс. Вот если брать пример ваших решений, давай вот, чтобы было наглядно, какие есть плюсы, что получает там, предприниматели компания в целом, когда переходят на полностью отечественный продукт, не только софт, но софт плюс железо, да, коробочное решение, то есть достал, оно работает.
Да. Да, именно в этом плюс основной. То есть мы за наших уважаемых заказчиков и интеграторов, которые доносят непосредственно до заказчиков решения в конечном их виде, мы решаем задачу совмещения хранилища и платформы виртуализации сами. Да? То есть мы как бы заранее производим такое сочетание этих вещей, которое требует обычно большой экспертизы и, так сказать, больших трудозатрат для достижения такого же эффекта, так скажем, по совмещению. Это если не погружаться, опять же, в технические подробности. Как бы плюсы, очевидно, состоят в том, чтобы при переходе на российское ПО адаптировать свои подходы к его использованию вообще в организациях до такой степени, чтобы раскрыть все преимущества российского ПО именно, которые заложил в них разработчик, а не пытаясь примерить их, опять же, на западный манер. И как раз вот преимущества, которые мы видим, хотя я, в принципе, во всем нашем разговоре не вижу какой-то негативной повестки, как, поскольку я лицо заинтересованное, да, и как бы, ну, понимаю, конечно, проблемы заказчиков, но проблемы заказчиков, как мне видится, они, ну, оставляя за скобками там какое-то там опасение и вот эту всю там человеческую психологию, если взять это вот в чисто утилитарно, то, ну, просто, грубо говоря, нет денег на то, чтобы задублировать все, всю инфраструктуру. Ну, невозможно, не продав там свой автомобиль, купить новый, пусть даже и китайский, да. Невозможно в какой-то момент времени иметь две инфраструктуры вместо одной для того, чтобы комфортно жить с привычной и моделировать все процессы перехода на новую. Но вот какой-то определенный момент вот этого перехлеста, ну, то есть дублирование, он все равно должен быть, потому что, ну, не бывает так, что в одночасье все как бы выключили и на этом же месте подняли новое. Это все годами складывали. Вот. Поэтому, если мы говорим о преимуществах, и особенно о преимуществах, которые несет гиперконвергентное решение, это максимально сниженные сроки внедрения за счет того, что интеграция уже есть из коробки платформы виртуализации и хранилища, которое работает на одних и тех же серверах. То есть, не говоря уже об экономии самих базовых блоков в виде серверов, процессоров и дисков, мы как бы даем прежде всего преимущество быстрого старта, максимально, так скажем, эффективного по цене приобретения вот этого базового блока, да, для новой инфраструктуры. И считаем, что в этом есть, собственно, ключевое преимущество для при переходе на российское ПО, равняется возможность взять технологически продвинутые экземпляры российского ПО и возможность все-таки оправдать постройку чего-то с нуля. Это то, что это та уникальная возможность, которая есть у российских заказчиков в связи с сложившейся ситуацией ухода иностранных вендоров с рынка.
Честно признаюсь, я немножко полазил по сайту Росплатформы перед тем, как мы сегодня договорились проводить нашу беседу, и нашел ваше УТП. Мне прям понравилось. Написано следующее. Мы создаем санкционно устойчивые продукты. Сразу у меня появляется мысль, что это надежная компания, которая, да, никуда не денется. Ну, то есть ты все прекрасно понимаешь, как бы для кого и кому это делается. Но это все-таки относится больше к санкциям, а если поговорить о безопасности, насколько вообще продукты подходят именно для корпоративного использования? Бывает такое, что бизнесмены приходят с опасением, да, я перейду на другие продукты, моя система станет уязвимой, или не станет?
Как бы смысл, естественно, в том, что мы не только как бы работаем над тем, чтобы поставить определенное технологическое решение, но, безусловно, огромное внимание уделяем и вопросам, связанным с безопасностью. Как раз в этом, если мы вспомним вот эту самую шкалу рисков...
И 0-100, которая...
Ну да, ну или 0-10, неважно. Главное, что она есть. Вот. На этой шкале рисков каждый, естественно, выделяет определенный риск, связанный с безопасностью. И как бы то, что иностранные вендоры ушли с российского рынка, это еще не говорит о том, что их решения, проданные ранее, тут же прекратили работать. На самом деле нет. Они очень хорошие, надежные решения, и они будут работать, если их не трогать, еще там много лет вполне себе успешно, да, потому что это качественные продукты. Но вопрос-то в другом. Вопрос в том, что, собственно, технологические инновации, которые в них заложены, они как-то моментально превратились из, так сказать, несущих добро и расцениваемых купившими их компаниями как что-то, что позволяет им там углублять систему мониторинга, применять искусственный интеллект для обработки своих данных. Чего уж там далеко ходить за примером. Есть системы хранения данных, которые постоянно 24/7 подключены в головные компании их производителей. И наши заказчики не то чтобы добровольно, а они заплатили много-много, значит, этих североамериканских долларов за то, чтобы производитель системы хранения манипулировал их же собственными данными для повышения их производительности, доступности и вообще всего-всего во имя добра. Вот. И тут в какой-то момент вдруг выяснилось, что как бы все эти замечательные технологии со знаком минус могут привести к мгновенной потере этих данных или мгновенной их недоступности. И как раз вот эти риски превращения чего-то в кирпич, да, из высокой производительной штуки. Вот. Они говорят о том, что с российскими решениями такого произойти не должно. Вот. Ну, очевидным образом, да, если как бы технологии, которые применяются в иностранных изделиях, они куда-то там, значит, стучатся на Запад, да, и контролируются оттуда, то, собственно, российские технологии, они как минимум должны проверяться на отсутствие вот этих вот самых недекларированных возможностей, как это официально называется. Mm-hmm. То есть отсутствие возможности управлять ими извне, которые как бы характерны для подавляющего большинства западных решений.
Угу.
И для этого у нас есть в нашей стране организация такая, как ФСТЭК, да, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, которая, как я прочитал в, так сказать, на официальном сайте, в том числе подтверждает безопасность программ.
Uh-huh.
За счет того, что проверяет их и выдает соответствующий сертификат о том, что программа является безопасной. И у наших продуктов такие сертификаты есть. Мы их получили, и мы можем не просто голословно uh-huh. утверждать, а можем показать, собственно, официальные сертификаты о том, что использование наших продуктов является безопасным прежде всего, и то, что они удовлетворяют так называемому уровню доверия по четвертому mm-hmm. классу. Можно, собственно, посмотреть наполнение этих самых сертификатов, формуляров. Но вот, как я уже говорил, для российских программ существует реестр российских программ, mm-hmm. и они там заявляются как российские, потому что проходят соответствующую проверку, экспертизу на их, так сказать, российское происхождение. И есть другая организация, ФСТЭК, которая проверяет программы на безопасность.
Угу.
И, собственно, мы считаем, что это обязательно нужно, так скажем, показывать не только российское происхождение, но и подтверждать сертификации ФСТЭК безопасность наших программ.
Угу.
И тогда мы выполним как раз это самое наше УТП, да, потому что мы не только санкционно устойчивые, ну, то есть понятно, что никакие западные санкции не помешают нам свои программы предлагать в Крыму и на всей территории Российской Федерации. Вот. Но при этом как бы мы еще и гарантируем то, что наши программы являются безопасными, и mm-hmm. через них невозможно украсть данные, которые в них лежат, потому что их специально проверял ФСТЭК.
Вот, кстати, по поводу развертывания, да, инфраструктуры, мне тоже интересно узнать. Потому что, да, вот эта история с западными вендорами, которые себе не то что бэкдор оставляют, там целое шоссе, заходи, бери, не хочу, да, ну, опять же, если брать технологию. Окей, вот если мы берем заказчика, да, клиента, в каких случаях пользователь, да, или заказчик, или бизнес крупный предпочитает разворачивать продукты на собственной инфраструктуре, а в каких случаях в облаке? И как вообще вы помогаете клиентам и в том, и в другом случае?
Да, это тоже хороший вопрос, и он тоже где-то там на этой шкале рисков mm-hmm. должен быть разрисован. Да, мы всегда в нее будем обращаться, потому что она это важно. Как говорил кто-то, не могу сейчас сказать кто, как только ты отдал свои данные в облако, это больше не твои данные. Это данные, так uh-huh. сказать, как минимум владельца этого облака. И этим все сказано, в общем-то. То есть понятно, что как бы западные облака для нас отрезаны и не по нашей воле, да, собственно, первыми, что было проще всего обрубить, это были западные облака. Потому что суть облаков, она как раз и состоит в том, что любые как бы изменения доступа и манипуляции в них возможны мгновенно. И, собственно, оплата производится по модели использования, и ресурсы предоставляются как бы быстро. И вот это самое преимущество облаков, когда это не дружественные облака, да, мы должны разделить теперь. Все. Дружественные алгоритмы, недружественные алгоритмы, дружественные облака, недружественные облака. И, собственно, вот если вы доверяете, так скажем, облаку, то вы можете спокойно размещать в нем свои данные, при том, что это несет ряд преимуществ, вот, описанных выше. Да? И особенно эти преимущества очевидны для небольших компаний. Я даже не скрою, что наша компания-разработчик под названием «Росплатформа» использует, так скажем, практически на 100% ведет свою деятельность с использованием облачных продуктов, ну, во всем, что связано с бизнесом, а не с разработкой. Вот. То есть, ну, все, что необходимо делать нам как бы для жизнедеятельности, это все происходит в облаках. И это как раз позволяет нам не тратить на инфраструктуру, не получать вот эти черные коробки и, собственно, пользоваться вот этой самой гибкостью и возможностью оплаты по требованию, при том, что мы делаем резервные копии, при том, что мы доверяем, естественно, провайдерам облаков, и это, ну, исключительно российские облака. И мы уверены, что все наши данные и данные наших клиентов находятся на территории РФ, да, и выполняем требования закона о персданных. Вот. Но, возвращаясь к вопросу изначально, мы считаем, что это как бы решение каждого отдельно взятого заказчика организации, с кем ему удобнее сотрудничать, с облачным провайдером, или сочетать локальную инфраструктуру и облачную, что сейчас на самом деле, ну, особо модная история, называется гибридное использование. То есть, когда есть часть данных в облаках, есть часть данных локально. И это все ложится в какую-то общую стратегию. Вот. Мы как бы готовы помогать и тем, но и тому, и той, и другой модели использования – участвовать в ней. Но мы просто разработчики базового программного обеспечения, которое занимается, собственно, сугубо своей там утилитарной задачкой. Да? И если уж мы производим автомобиль в виде пикапа, да, у которого есть кузов и есть, собственно, возможность передвигаться и перевозить грузы, то мы, собственно, не знаем, будет ли этот пикап использоваться в каршеринге или он будет лично принадлежать какой-то семье. Да? Для нас это будет один и тот же пикап. Вот. И мы, собственно, в равной степени будем рады, если его купят для того, чтобы использовать его как там некий коммерческий транспорт или сдаваемый в аренду, или его просто купит семья и будет ездить на дачу.
Да, сценарий использования – это уже пользователи.
Абсолютно.
Если мы говорим про коробочные решения, которые вот купил, все заработало, да, условно, я там мелкий предприниматель, предлагаемые обстоятельства, да, я мелкий предприниматель, которому нужно просто поставить небольшую систему хранения данных на маленьком производстве, либо я крупный завод, либо еще кто-то. Вот насколько планируется быстро и вообще какой горизонт планирования по широкому внедрению этих коробочных решений, когда вот просто взял, открыл, включил, все готово?
Ну, наши решения, они специфические, то есть это не прикладное программное обеспечение, надо понимать, это системное ПО, с которым пользователи непосредственно не взаимодействуют. То есть, если говорить о том, кто покупает наш продукт и кто вообще им пользуется, то это вот те самые как бы системные администраторы, которые где-то там сидят глубоко в каких-то, значит, самых невзрачных помещениях и, значит, живут там где-то рядом с серверами. То есть в этом, ну, ключевая разница. И, наверное, мы в этом отношении гораздо более счастливые разработчики программного обеспечения, потому что мы не получаем на себя как бы всю ту кучу шишек, да, которыми кидаются в разработчиков именно прикладного ПО, да, с которым работает каждый бухгалтер, каждый менеджер, да, ну, там классический пример – это офисные пакеты, безусловно. Да, вокруг них идет там самая большая война – это замена Microsoft Office на там какой-то другой офис. И там уже идет такая борьба за там, в какой цвет покрашена ячейка, менюшка и так далее. Наша задача, ну, существенно более простая. Это обеспечить надежное функционирование виртуальных сред, при выходе из строя аппаратных компонентов. Вот это наша ключевая задача, чтобы, если вдруг выходят из строя аппаратные компоненты, все продолжало работать.
Угу.
И чем более незаметной будет, так скажем, работа нашего софта, тем нам, угу, собственно, важнее. Вот. Поэтому, как бы, да, с одной стороны, такая специфика. С другой стороны, как я уже говорил, именно гиперконвергентный подход к построению вот этой базовой инфраструктуры, он и позволяет практически коробочным образом, угу, это дело внедрять, но на там более низком уровне, чем прикладной софт.
Угу.
То есть для тех, кто занимается, собственно, инфраструктурой ЦОДа и изначальным развертыванием, наш софт, он как раз коробочным образом становится и имеет в себе все необходимое для того, чтобы выполнять вот эту самую функцию,
угу,
о которой я говорил, обеспечение надежной работы виртуальных сред. Вот. И как бы применим он, ну, к сожалению, не всюду.
Угу.
То есть вот как раз, когда мы говорим о том, что есть небольшие компании, и мы, собственно, себя, наверное, по размеру, по количеству сотрудников скорее относим к небольшой компании и даже входим в реестр там малого и среднего бизнеса города Москвы. Вот. Мы как раз, наверное, себе бы самим не могли бы позволить свое же решение, ну, так, если говорить немножко натянуто, да, ну, понятно, что наше решение для нас ничего не стоит, и поэтому мы как бы на нем живем, да, но с точки зрения приобретения все-таки ценовой порог подобного рода решений, он не дает возможности их, так сказать, применять вот в совсем малых и средних случаях, уже, ну, как бы начиная с того, что нужно минимум 3 сервера.
Угу.
А 3 сервера, настоящих 3 сервера, это уже как минимум там 3 миллиона рублей и там все выше.
Угу.
Вот. Поэтому мы здесь совершенно точно понимаем как бы наше прицеливание, то есть наш софт, он для больших организаций и для, собственно, использования в госсекторе в основном применяется. А вот что касается сценариев как раз для малого и среднего бизнеса, то здесь я вижу, наоборот, огромную перспективу облаков.
Угу.
Дать малому бизнесу надежность и при этом не как бы переплачивая.
Угу.
И если эти облака будут использовать наши технологии в своей основе, да, для того, чтобы сдавать его, да, то есть, угу, маленькой компании не обязательно нужно покупать свой собственный пикап, да, но для того, чтобы перевести груз время от времени, можно брать его в аренду на денек.
Супер. А если подводить, Сергей, итоги нашей сегодняшней беседы, как ты думаешь, к 2030 году большинство компаний действительно перейдут на отечественный софт, или они, может быть, даже справятся еще быстрее?
Да, какие-то справятся однозначно быстрее, какие-то не перейдут.
Угу.
То есть невозможно здесь как бы давать один единый прогноз на всех. Потому что, как я еще раз как бы отправляю к этой нашей шкале рисков, какие-то компании, они не видят для себя рисков сегодня и не увидят их и в 2030 году, при том, что мы как бы не можем исключать, что такие компании есть. И, соответственно, если у них нет рисков, угу, и они для себя их не видят, то как бы они не будут ничего менять и к 2030-му, и к 50-му году, и когда угодно. В общем, они будут жить так, как им комфортно. Вот. Если мы говорим все-таки о ключевой информационной инфраструктуре, как раз о том, что составляет для нашей страны вот такие вот привычные вещи, чтобы там у всех жителей было электричество, горячая вода, чтобы функционировал наш транспорт, чтобы летал наш космос, да, выплавлялась сталь и выпускалась, значит, одежда, вот, и добывалась нефть. Вот эти предприятия, я очень надеюсь, что существенно раньше, чем к 2030 году, перейдут полностью на российское ПО, и не только на российское ПО, во многом изменит и свои подходы к обеспечению безопасности и усилят, так сказать, и по аппаратной части, в общем, все, что необходимо для того, чтобы рисков было минимум, да, у таких предприятий.
Угу.
Вот поэтому, еще раз, как бы единого рецепта для всех нет, но наше огромное желание помочь как можно большему количеству заказчиков перейти на российский софт, чем быстрее, тем лучше.
Супер. Я уверен, что количество этих компаний будет только расти и расти от года к году. Моя благодарность за то, что пришел сегодня к нам. Мы обсудили импортозамещение, гиперконвергентные структуры. Ну, понятно, что можно было бы копнуть еще глубже, но, к сожалению, хронометраж нашего выпуска дает нам некоторые ограничения. В общем, все равно моя благодарность за то, что сегодня обсудили все вот эти довольно непростые истории.
Да, и в качестве, так сказать, заключительных слов, и, естественно, благодарность за то, что пригласили, и в качестве заключительных слов просто призываем уважаемых слушателей выходить за рамки поиска аналогов и искать не аналог, а искать решение конкретной потребности. И я уверен, что тогда горизонт существенно расширится, и вы не поверите, насколько больше будет возможностей и вариантов.
Супер, спасибо большое за это заключение, еще раз за беседу. Друзья, это был подкаст «Хасл» и управляющий директор компании «Росплатформа» Сергей Члег. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках и пока-пока.